Азат Эдьеймарн, столпы невинности. Эта дверь не откроется для нас».
«Но для них-то открылась», — возразил Гарульд.
«Тут важна последовательность. Азаты выбирают своих. Так было с Домом Смерти. Были избраны двое, тот, кто затем стал императором, и тот, кто затем стал его спутником, Келланвет и Танцор».
«Я чувствую его силу», — прошептал Орфантал. «Наш владыка мог бы уничтожить его, пока Азат еще молод».
«Да», — согласилась Карлат. «Мог бы».
Она помолчала, затем поднялась.
«Я одной крови с павшими», — провозгласила она.
«Ты одной крови», — хором откликнулись остальные.
«Дело отмщения закончено», — сказала Карлат, и морщины залегли глубже вокруг ее миндалевидных глаз. «Мы не станем призывать владыку. Пусть отдохнет после боя. Мы не тронем Азат, ибо он — ребенок».
Она медленно осмотрела своих спутников светло-карими глазами.
«Королева тьмы так сказала о свете, когда он лишь народился. Он нов, а новое невинно, и невинное бесценно. Узрите это чудесное дитя и знайте уважение».
Орфантал поморщился.
«Так выжил свет, и так тьма погибла, а чистота была уничтожена. А теперь ты хочешь, чтобы мы допустили ту же ошибку, что и наша королева? Свет развратился и погубил наш мир, Карлат. Уже ли ты забыла?»
Карлат горько улыбнулась.
«Береги такие ошибки, милый брат, ибо у нашей королевы была надежда, равно как и у меня. Теперь нам пора уходить».
Круп ласково посмотрел на приближавшегося Крокуса. Юноша явно ужасно устал после ночи бесконечной беготни. Чародей толкнул локтем Мурилью и указал рукой на молодого вора.
«С недолжной спешкой возвращается сей отрок, но горькие вести ждут его на устах Круппа».
«Ночка у него выдалась тяжелая», — заметил Мурилью.
Он прислонился к стене у ворот усадьбы Симтал. Улицы по-прежнему были безлюдны, горожане еще не оправились от потрясения и ужасов прошлой ночи. Круп указал на семя луны, которое теперь парило в лиге к западу, за стенами города.
«Незаурядное и хитроумное изделие. Однако же Круп рад тому, что оно решило отправиться в путь. Лишь вообрази, даже звезды погасли, и в мире остался бы один лишь ужас».
«Мне надо выпить», — пробормотал Мурилью.
«Великолепная идея», — поддержал Круп. «Впрочем, не должно ли нам дождаться сперва юного друга?»
Долго ждать не пришлось. Крокус узнал их и перешел с бега на шаг.
«Апсалар похитили имперцы!» — закричал он. «Мне нужна помощь!»
Юноша остановился перед Мурилью.
«А Раллик до сих пор в саду?»
«Тссс! Успокойся, отрок!» — проговорил Круп. «Круппу ведомо, где находится Апсалар. Что же до Раллика?»
Чародей обернулся к улице и широко взмахнул руками.
«Вдохни ночной воздух, о Крокус! Новый год начался! Идемте, прогуляемся втроем, как подобает повелителям Даруджистана!»
Круп ловко взял друзей под руки и потащил за собой. Мурильо вздохнул.
«Раллик пропал», — объяснил он. «У Колла в саду теперь стоит какой-то необычайный дом».
«Ах, сколько всего открывается в одном этом кратком утверждении!»
Чародей склонился к Крокусу.
«Хоть сие, несомненно, есть сокровенная тайна моего юного друга, смею предположить, что душу его терзает беспокойство о судьбе некой девы, которую справедливо почитают прекрасной, той, чью жизнь в минуту опасности спас некий знатный юнец, именуемый, как ни странно, Горлосом. Спас, как утверждает Круп, от истинного камнепада обрушившейся стены. Право слово, геройский поступок. Указанная девица едва не лишилась чувств от глубокого удовлетворения».
«Ты о чем вообще?» — буркнул Крокус. «Кого он спас?»
Мурильо фыркнул и ухмыльнулся.
«Сдается мне, любезный Круп, повелитель Даруджистана, что ты выбрал для рассказа не ту деву, которую справедливо почитают прекрасной».
«И вовсе несправедливо!» — вспыхнул Крокус. Грудь Круп подрожала от сдерживаемого смеха.
«Можешь вопрошать самих богов, милый отрок, и даже они тебе скажут, что жизнь несправедлива. Однако, не хочешь ли ты узнать, каким образом усадьба Симтал нынче ночью стала вдруг усадьбой Колла? Или думы твои столь предельно опутала новая и пылкая страсть, что даже судьбы ближайших друзей, в частности самого Круппа, не вызывают у печального юноши ни малейшего интереса?»
Крокус возмущенно вскинул голову.
«Вот еще! Конечно, мне интересно!»
«Тогда сказание начинается, как обычно, с многомудрого Круппа».
Мурильо притворно застонал.
Так говорил Угорь.
Эпилог. Я видел, как родился слух в таинственной утробе. Под солнцем ярким брошен он среди холмов Гадроби, где разбежались овцы от волчьих злых ветров, и пастухи трепещут пред шепотом песков. Вот он открыл глаза, взглянул, и сердце стало кремнем, когда ворота в никуда тень бросили на землю. Я видел, родился этот слух в сотни тысяч сердец города голубых огней. Рыбак. Рождение слуха. Солнце превратило туман в сияющий белый щит над озером. У берега на волнах покачивался рыбацкий баркас. Вот-вот прилив снимет его с гальки и унесет на глубину. Молоток помог скворцу взобраться на кучу камней, где они теперь сидели. Взгляд целителя задержался на фигуре быстрого Бена, который стоял, ссутулившись, и смотрел на что-то за озером. Молоток проследил за взглядом чародея. Семя луны низко парило на горизонте. Солнце окутало золотистой дымкой грубую базальтовую глыбу. Целитель хмыкнул.
«На юг летит. Интересно, к чему бы это?»
Скворец прищурился против света и начал массировать виски.
«Опять голова болит?»
— встревожился молоток.
«В последнее время уже не так сильно»,
— отмахнулся седой солдат.
«Меня скорее нога твоя беспокоит», — проворчал целитель. «Мне бы с ней как следует поработать, а тебе некоторое время не ходить, не нагружать ее хотя бы».
Скворец ухмыльнулся.
«Ну, вот будет время», — проговорил он.
Молоток вздохнул.
«Тогда мы ею и займемся».
С поросшего лесом склона послышался крик вала.
«Летят!»
Целитель помог скворцу подняться.
«Да ладно», —
прошептал он.
«Могло быть куда хуже, верно, сержант?»
Скворец мрачно посмотрел на город за озером.
«Троих потеряли. В целом, не так уж плохо».
Молоток скривился, словно от боли, и промолчал.
«Ну, за дело»,
— проворчал скворец.
«Капитан Паран ненавидит опаздывать. И, может, маранты нам принесут добрые вести? Неплохо бы для разнообразия, верно?»
С берега быстрый Бен смотрел, как молоток поддерживает сержанта по пути вверх по склону. «Может, пора?» — подумал чародей. «В нашем деле, чтобы выжить, нельзя расслабляться. Лучшие планы работают внутри чужих планов. Когда нужно блефовать, блефуй по-крупному. Но вторую руку держи так, чтоб никто не видел, что в ней». Чародей почувствовал укол сожаления. «Нет, не пора еще. Надо дать старику шанс передохнуть. Нельзя позволять себе оборачиваться. Это всегда не к добру. План-то уже готов».
«И скворец просто зайдется воем, когда его услышит», прошептал себе под нос Бен.
Капитан Паран слышал остальных на берегу, но даже не шевельнулся, чтобы присоединиться к солдатам. Еще не время. Общение с взошедшими подарило ему это новое чувство времени. Или, может быть, дело в ототораловом мече, который теперь висел у него на поясе. Но как бы там ни было, Паран чувствовал ее. Уже не маленькая девочка, а подросток. Пухленькая, как и следовало ожидать. Глаза под тяжелыми веками обманчиво спокойны, когда она смотрит в утреннее небо.
«Я приду за тобой», — пообещал Паран. «Когда мы раздавим этого панионского провидца и его растреклятую священную войну, я приду за тобой, рваная снасть».
«Я знаю».
Капитан окаменел. Голос в голове не принадлежал ему. Или нет? Паран подождал. Подождал еще.
«Рваная снасть?»
Только тишина в ответ.
«Эх, воображение, только и всего».
«Выдумал, что ты вспомнишь довольно о своей прежней жизни, чтобы возродить чувства, которые когда-то ко мне испытывала, и снова испытать их. Я просто дурак». Он поднялся и снова посмотрел на могилу Лорн, небольшой холмик из камней и гальки. Стряхнул веточки и рыжую хвою с одежды. «Только посмотри на меня. Прежде агент адъюнкта, теперь солдат». «Наконец, солдат». Паран улыбнулся и пошел по склону вниз к своему взводу.
«Что ж, тогда буду ждать солдата».
Паран остановился, а затем с улыбкой двинулся дальше.
«А вот это», —
прошептал он,
— «уже точно не мое воображение».